присущая человеческой природе потребность – это потребность рождения детей. В связи с этим у человека есть естественное влечение к противоположному полу. Целью соединения полов является, как вы знаете, продолжение рода. Но для того, чтобы эта цель была вожделенной, то Господь соединил с производительной функцией чувство удовольствия. Потому что без этого удовольствия было бы отвратительно совокупление между мужем и женой. И которые этого не стали бы делать, во-первых, из чувства стыда, но а другая причина та, что плодом этого бывают дети, которые требуют от отца забот, трудов, а от матери, ну, кроме того, что болезни, еще и требуют от нее все время на них. Но совокупление с другим полом и соединенное с ним удовольствие, это является, не нужно забывать, средством, а не целью. Средством не только рождения детей, но рождение детей благонравных. Или рождение таких детей, которые будут пригодны к Царству Небесному. И вот для достижения этой цели Бог повелел мужу и жене соединяться воедино плоть, то есть соединяться узами супружества на всю жизнь. Потому что если случайно будет эта потребность удовлетворяться, тогда будут вредные последствия. По этой причине закон Божий, здравый разум запрещает удовлетворять плотское вожделение вне супружества. Или удовлетворять без внимания к цели супружества. Грех ли половые отношения, как вы считаете, сами по себе? Значит, половые отношения не являются грехом. Это было разрешено еще в раю, ну а потом тело, как все утверждают святые отцы, оно не несет в себе греха. Поэтому телесные отправления не являются греховными сами по себе. И отношения между полами Богом разрешены на всех уровнях. Не только духовные должно быть единение, не только душевное, но и телесное единение. Но мы знаем, что человек пал, и природа его стала греховной. И вот более всего была поражена вот эта функция. Именно получается такой парадокс, что вместо соединения между мужчиной и женщиной получается разделение. То есть половые отношения не соединяют, а разделяют. И что является разделяющим в этих отношениях? Разделяющим является только похоть и эгоизм. Вот это два двигателя и одновременно две главные помехи полового соединения. Если в браке происходят только такие сексуальные отношения, в том смысле, в каком это слово употребляет мир, то такие отношения являются греховными, похотными. И они не могут наследовать Царство Божие. Если же не подчиняется духовному, то тогда брак способен войти в Царство Божие и делает половые отношения как бы средством к этому, слугою. В западном мышлении негативное отношение к этому образовалось. Там на это смотрят очень презрительно. Священство, поэтому там не является женатым. Все целибаты должны быть. И разрешаются половые отношения только именно ради цели. Как говорится, цель оправдывает средства. Поэтому, хотя это и грех, говорит католическая церковь, но деваться некуда, иначе человеческий род продолжаться не будет. И даже самых святых не будет, если этого не будет. Вот эта тенденция, она проникла и на восток, к нам, и исказила понимание на эти отношения, и именно исказила христианское понимание То есть потому-то мир сейчас и развращен, и потому-то такие крайности мы наблюдаем, что он не знает христианского учения. Что касается брака как такового, то церковь признает любой брак. И гражданский брак признает, и брак, который в других религиях имеется. Ну и, конечно, сама благословляет на брак своих чад, христиан. Если человек, или лучше сказать, если два человека соединяются супружескими узами и объявляет об этом всем, то тогда это является браком. То есть они объявляют о своей ответственности, которую они несут. Они берут на себя обязанности, связанные с браком. Конечно, в христианстве брак, он переходит на более высокий уровень. Церковь венчает брак, называет брак малой церковью, видит в теле человека храм Духа Святаго. Ну и это видение внушает супругам. Они также должны видеть друг в друге, что они являются храмами, сосудами Духа Святаго, и должны уметь жертвовать ради других собою. Но отсюда сразу мы можем сделать такой вывод, первый, что брачные отношения возможны только между мужчиной и женщиной в том случае, когда они любят друг друга, когда есть самое главное, то есть есть любовь. При отсутствии любви, личной любви, половые отношения становятся безнравственными и безрадостными. А безрадности, потому что греховные. Грех, он разделяет людей. Кстати, слово «секс» происходит от латинского «сексия» – «разрезание». То есть цель секса, в том смысле, как говорит это мир, получить наслаждение. А заканчивается оно разделением партнеров. В то время как цель половой жизни в браке является единением. Вот здесь разница. В сексе любовь или влюбленность даже она не обязательна. В браке она обязательна. Поэтому если нету этого, то тогда они становятся греховными, эти отношения. Они не соединяют, а разъединяют. Здесь превалирует эгоизм, стимул основной – это похоть. Вот все греховные, так сказать, свойства собираются. И когда Господь говорит, что всякий, смотрящий на жену с вожделением, прелюбодействует с нею в сердце своем, то этим он запрещает даже в помыслах воспринимать другого человека именно как объект наслаждения. Не просто он запрещает смотреть или даже восхищаться красотой другого. Это не запрещает Господь. И мы имеем право и должны видеть в других людях их красивые стороны, вглядываться в мир духовный, любить их. Господь сам не гнушался разговаривать с женщинами падшими, блудницами. Но он учил именно правильно смотреть и правильно любить. Чтобы половые отношения были правильными, для этого требуется особое настроение. То есть требуется похоть сдерживать свою. Я не знаю, возможно ли это, но похоть нужно искоренить. От похоти избавиться до конца. Но избавиться как? Путем само- и взаимоконтроля в отношениях. Вот, поэтому во время соединения христианство заповедует своим духовным чадам смотреть на них и акцентировать внимание не на ощущениях, а на личности другого, противоположного человека, лица. И в этой близости эту личность раскрывать. В принципе, в этом смысл половых отношений супружеских. Этим отличается христианский подход к половым отношениям. Мир же учит чему? наиболее получить эффекта от этих отношений, более всего наслаждений получить. В наше время, конечно, сложно говорить о блуде. Сложно говорить, потому что эта страсть стала бичом 20 века. И почти бессмысленно говорить и писать о блудных помыслах, потому что даже верность друг другу и то считается сейчас подвигом. И все окружение, особенно молодежное окружение, постоянно убеждают друг друга в том, что целомудрие — это уже отжившее понятие, что хранить его не имеет смысла и даже является чуть ли не грехом, по крайней мере, это не подвиг. Высмеивает и подружек, ребята высмеивают своих. Могу один случай зачитать, характерный. Одна очень красивая, но весьма скромная в отношениях с противоположным полом девушка, ну, назовем ее Света, влюбилась. После нескольких месяцев романа, в течение которых она не позволяла молодому человеку ничего личного, девушка поняла, что чувство ее сильно, и она готова на физическую близость. Но одновременно с этим она ощутила сильное смущение от сознания своей девственности и страх, что из-за этого возлюбленный начнет ее презирать. Такое чувство у нее возникло именно потому, что вокруг проповедуется иной взгляд на эти вещи. Промучившись несколько дней, но так и не рискнув признаться своему молодому человеку в этом недостатке, она решила исправить ситуацию. Позвонила одному из своих многочисленных ухажеров и предложила встретиться. Ухажер оказался менее опытным, чем рассказывал, поэтому первый раз не удался. С огорчением выкурил пачку сигарет, выпил бутылку водки, после чего несчастная Света была фактически изнасилована. Ситуация закончилась печально. Возлюбленный Света, узнав, что она не девственница, очень разозлился. «Ах так», — кричал он, — «я-то думал, что ты не допускаешь меня, блюдя девственность. Оказывается, ты просто издевалась, и все это время я мучился зря». И бросил ее в тот же день. Но вы можете подумать, что он был человек высокой нравственности, поэтому так возмутился ее поведением. На самом деле не так. На самом деле он, выяснив, что она досталась другому, разозлился из-за того, что она не досталась ему первой. И все. Потому что он ее так и так бросил. Сейчас все так делают, все так живут. То есть такие сейчас взгляды на эти вещи. И поэтому смешно на фоне всеобщего разврата такого говорить даже о вреде безопасного секса. Хотя безопасным он не может быть, потому что опасность его уже в том, что он губит, лишает Царства Небесного. Но опасность блуда еще состоит в том, что он не остается на том уровне, который допускается, так сказать. Он переходит в извращение. Христианская этика, она старается об этих вещах не говорить или говорить очень осторожно. Но вообще говорить в наше время об этом нужно. Епископ Варнава, он, как вы знаете, уделял этому вопросу особое внимание, чем, конечно, навлекает на себя и навлек со стороны некоторых христиан осуждения. Но интересно, что он сам говорит по этому поводу. Мало кто знает, что, решаясь писать эти страницы, он был побуждаем вот такими мыслями, размышлениями. Как не хочется писать о пороке? Душа задыхается от нестерпимого зловония, гнусных страстей, содрогается от стыда. Но необходимо говорить обо всем этом. Необходимо потому, что народ гниет в полном смысле этого слова. Не помню, сколько раз рука порвалась сжечь все написанное, боялась загрязнить чистые души. Это главное. То есть единственная причина, которая сдерживала его от описания этих пороков, чтобы не загрязнить души неведающих этого греха. Стыд перед обществом, что нет у тебя ни одной книги, где бы ты, давший обет целомудрия, не задевал половой вопрос. И отсюда боязнь соблазна немощной совести, колеблющегося брата, менее тревожит меня. То есть его не беспокоило то, что его будут за это осуждать, вот, будет там говорить, что вот какой ты монах, если говоришь об этих вещах везде и постоянно. Но я, вопросивши не один раз и святых отцов-подвижников, и прозорливцев, и старцев, он непосредственно вопрошал старцев, он окормлялся у Алексея Засимовского, ныне причисленных лик святых, всегда получал один ответ – писать об этом. С восприятием сана епископа сам вижу, что надо писать. Теперь это моя обязанность. Епископ затем и носит амафор, что есть подражатель самому Христу, который, как пастырь, берет на свои рамена всякую заблудшую овцу и приводит ее к единому стаду спасающихся. Епископ, как делающий дело Христово, существует во еже очистить и грехи людские, и не должен гнушаться никакими скверными нечистотами. Но как нежная мать своих детей должен любить посомых, и прежде всего тех, которые, как более слабые и немощные, считаются у людей грешнейшими, достойнейшими презрения. Должен следовать Христу, который преимущественно вращался среди мытарей, грешников и любодейцев. Не стыдился этого и переносил терпеливо все многочисленные упреки из-за этого. Вижу, что нужно писать обо всем, что считается неприличным и на самом деле таково, потому что духовническая практика среди людей самого утонченного высшего культурного круга и простого народа, как моя собственная, так и многих старцев, духовных отцов, известных на всю Россию, показывает, что молчать нельзя. Чего монаху бояться? Конечно, не злословий, насмешек, издевок, поруганий, обвинений в щекотании своих собственных страстей, но только соблазна малых сих, неповинных сердцем. Это единство, что его беспокоило. Но вот духовническая эта практика, не моя, а старцев известной пустыни России среди тысяч людей, говорит, что таких лиц очень и очень мало, но что наоборот зло прилежит человеку от юности его. Следовательно, делает он вывод. Оставив излишнюю боязнь разбудить дремлющую инертность и преждевременное любопытство до этих вещей у малой части не отведавших, от горького плода греха необходимо обратиться с советами, убеждениями, обличением, разъяснением, предупреждением с милостью, кротостью, любовью к тем многочисленным и бесчисленным лицам, которые этот плод уже вкусили, жадно им отравляются. Молчать в этом случае даже преступно. Здесь я подхожу к причинам, по которым решил говорить открыто обо всех запретных вещах, в кавычках. Я решил говорить потому, что другие молчат. Если бы даже говорил кто, я не имел бы оправдания для себя, раз ношу на себе право и обязанность врачевать других. А почему молчат почти все, кому надо было бы говорить, а говорят часто те, кому говорить не надо? Почему пастыри стыдятся говорить о вещах плоской жизни человека? Они стыдятся слушать, когда другие говорят об этом, занимая их место и принимая на себя их достоинство. Стыд, позор, когда миряне, как овцы, не имеющие пастыря, и как больные дети, не имеющие любящей матери или отца, идут показать свою постыдную рану знахарям или же беспомощно советуются друг с другом, не принося этим нисколько себе пользы, а более расстраивая еще рану. Почему теперь привилегии в этом отношении остаются за врачами и юристами? Почему не скажет свое веское слово ни один пастырь? Если человек состоит из тела и души, то понятно, что и врачества нужны, и телесные, и духовные. Почему же духовные врачества не только в печати, но и сановое перестали применяться? Забыли разве, как архиепископ Иоанн Златоуст, Василий и прочие неустанно вещали об этом, называя вещи своими именами? Думаю, что враг рода человеческого не хочет, чтобы было ясно дело его. Вот он свое ложное демоническое целомудрие и внушает. Но я не хочу сего целомудрия. Прочее. Ну, еле же грешен, да не намасит головы мои я. И вы можете найти у него описание основных противоестественных пороков и нравственную оценку их. Я же подробно не буду останавливаться на этом вопросе из-за вас и из-за аудитории, потому что с вами не разговаривать на эту тему смысла нету и пользы нету. Могу только в общем сказать об извращении и этим ограничиться. Извращение – это изворот. Изворачивание, переворачивание. Извращение заключается в чем? В использовании той или иной Бога данной способности не по назначению. Вот извращаться можно, например, и в еде. Вот то же самое извращение и в половых отношениях. Важно заметить, что половые извращения, как в Древней Греции, где они были распространены, так и в иудействе, равно преследовались Человек всегда полагал любые половые отношения вне божественного замысла грехом. И как они, читая апостола Павла, язычники, не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог постыдным страстям. Женщины и мужчины, оставив естественное употребление, разжигались похотью друг на друга, делая срам и получая возмездие за свое блуждение. Другой вид извращения, распространенный в наше время, это рукоблудие. Его называют обычно врачи онанизмом, сравнивая с грехом онана. Но это далеко не точно, потому что там он не наедине получал удовлетворение, а с женой покойного брата. Единственное, что он только семя изливал на землю. А это грех, который совершается наедине. И через этот грех проходит больше половины, наверное, населения. Конечно, медицина на это смотрит, в общем-то, достаточно благосклонно и говорит, что наоборот, это полезно, вот, и какое-то время нужно. Но христианство смотрит на это отрицательно, смотрит как на извращение. Почему? Потому что, опять же, здесь используется механизм зачатия при отсутствии самого зачатия и любви. Поэтому это является извращением, за которое полагается также епитимия. Есть еще такая форма извращения, как садизм, связанная с жестокостью. А рождается он из-за того, что человек, кроме удовлетворения этой потребности, еще хочет удовлетворять такую страсть, как властолюбие. Власть, она дана была человеку еще в раю, и Господь тоже имеет власть на небе, на земле. Но эта власть иная, это власть любви. А когда этой любви нету, тогда власть превращается в насилие, в подавление другого. И вот садизм – яркий пример того, когда власть становится насилием. И тайно человек, занимающийся садизмом, хочет эту страсть удовлетворить. Вообще люди, производящие насилие, свидетельствуют о своей неполноценности и о своей неуверенности. То есть они хотят самоутвердиться за счет других. И вот это одна из форм самоутверждения. Но блуд проявляет себя не только в таких грубых формах. Есть множество проявлений блудной страсти, которые, хотя для современных людей и не являются грехами, но для христианина они не являются безразличными. Эти грехи перечисляет святитель Игнатий Брянчанинов. К ним он относит блудное рожжение, блудное ощущение и положение души и тела, принятие нечистых помыслов, беседы с ними, услаждение ими, соизволение им, медление в них, блудные мечтания и пленения, нехранение чувств, особенности связания, сквернословие, чтение сладострастных книг. Но вот нам лучше внимание обратить на вот эти грехи, потому что христианину впадать в вышеперечисленные грехи должно быть не свойственно, тогда как он христианин, если он не может удержаться от этих грехов. Но те грехи, которые мы сейчас перечислили, могут быть свойственны каждому христианину, вот, и он ведет с ними борьбу. Но что касается нехранения чувств, осязания, обоняния, слуха, зрения, вкуса, этот грех мы часто не замечаем, считаем нормой его. Невоздержанность в чувствах в наше время считается признаком раскованности. Что касается принятия нечистых помыслов и услаждения ими, то, во-первых, услаждение уже является грехом, потому что здесь человек сочувствует сердцем своим, а во-вторых, оно ведет к рожению плотских желаний и провоцирует человека на совершение греходела. Поэтому нечистых помыслов, а тем более услаждений, нужно христианину избегать. Потому что вот внутреннего согласия до совершения греха рукой уже подать. Один брат, будучи возмущаем блудной похотью, пришел к старцу, просил его: «Окажи любовь, помолись обо мне, ибо возмущает меня похоть блудная». Старец помолился о нем Богу. Брат в другой раз приходит к нему и говорит то же самое. И снова старец стал молиться Богу, говоря: «Господи, открой мне состояние брата сего, и откуда на него нападает дьявол? Потому что я молился тебе, он по-прежнему не получил успокоения». Тогда ему было видение. Он увидел брата его сего сидящим. Рядом с ним дух любодеяния, и брат с ним общается. А ангел, посланный ему на помощь, стоит в стороне и гневается на монаха, поскольку тот не предал себя Богу, но услаждается помыслами. И сказал старец: «Ты сам виноват, поскольку увлекаешься своими помыслами», и научил противостоять. То есть человек должен беречься в помыслах, не допускать образов этого греха, не допускать внимания к этому греху, иначе постепенно этот грех завладеет им. Но хуже, когда помыслы переходят в мечтания блудные на сознательном уровне. Когда человек начинает не просто услаждаться, а уже воображать. Или к этому присовокупляет средства, могущие возбуждать грех или рисовать грех. Я имею в виду и образы порнографические, и фильмы такого же характера. Если же человек не будет себя в этом отношении хранить, то тогда мечтания блудные могут стать навязчивыми, и бесы могут над ним получить власть. Но не могу не удержаться от того, чтобы не зачитать, как у одного человека, который допустил себе вот эти блудные помыслы, эта страсть развилась и завладела так, что он не мог от нее избавиться, и стал буквально одержимым. Началась эта болезнь у Дюрталя с абессией в форме чувственного женского образа, который преследует воображение его. Образ этого мучил его и дома, когда он один, и в церкви, и в любом месте. Первая волна абессии нахлынула на Дюрталя в одной отдаленной церкви Парижа, на улице Гласьер, куда приходили молиться монахини-францисканки. Он вошел в храм молитвенного настроения, церковная служба производит на него впечатление, трогает его. И когда слушал молитвы, то вдруг внезапно, грубо не понимая, как это случилось, он почувствовал, что коленопреклоненная перед ним фигура девочки вызывает у него нечистые воспоминания. Он начал противиться мыслям, с омерзением хотел отклонить приступы этих бесстыдств, но они упорствовали. Вдруг женщина, испорченность которой приворожила его до безумия, пристала пред его мысленным взором. То есть он имел уже какой-то опыт прошлый. Через несколько мгновений галлюцинация исчезла. Ночью припадки Дюрталя обостряются. Целые вереницы бесстыдных мыслей проносятся в его мозгу. Однажды он заходит в церковь, там садится перед статуей Богоматери. Он отдается религиозным размышлениям, но вот в его мозг врывается представление о некой Флоранс, падшей женщине, которая когда-то увлекла его своей развращенностью. Он старается отогнать ее образ, но она вызывающе смеется. И вдруг ему кажется, что она приближается к нему, протягивает руку, чтобы его схватить. Он отталкивает ее, однако его нечистые мысли не исчезают. Они переходят с Флоранс на одну из женщин бывшей церкви. И он увлекается новым впечатлением. Из церкви он решается бежать. Но, подумав, отвергает этот путь, потому что по опыту уже знают, что похоть алчит все сильнее по мере того, как ее питают. Можно здесь напомнить изречение Федора Студита, который говорит, что эта болезнь похожа на чесотку. Как чесоточник, когда чешет себя когтями, кажется, доставляет себе тем удовольствие. На деле же не удовольствие получает, а мучительные раны. И чем больше чешется. Так и обладаемый похотной страстью не удовольствие получает, а муку, не насыщение, а пустоту. Не богодушие, а бездушие. Жалости достоин таковых. И вот Дюрталь, преследуемый грязными мыслями, бежит в монастырь тропистов, там кается одному монаху и отдает в руководство душу свою ему. Но вскоре ему пришлось пережить ужаснейшую ночь. Кошмары этой ночи произошли все, что с ним было до сих пор. Они развертывались на почте сладострастия и были совсем особенные, новые. Он дрожал и едва удерживался от крика. Это было как наяву. И что поразительно, чувствовалось ясное определенное присутствие какого-то существа, какой-то флюидической формы, исчезавшей в момент, когда Дюрталь просыпался, исчезавшей в резком обрывающемся ощущении, как бы от удара бича. Ошеломленный он сидел после этого видения на постели, рассматривал с неприятным чувством свою келью, тонущую в мраке. Тени, проносившиеся перед Дюрталем, населяли окружающее пространство непристойным образом. Он видел их не физическим зрением, воспринимал их вне себя и в себе чувствовал. Одним словом, осязание было внешним, зрение было внутренним. И вот один из последних таких вот приступов был, когда он находился в церкви и смотрел на статую святого Иосифа. Хотел заставить себя видеть только ее, но глаза его обращались как бы внутрь, и это зрение наполняли образы обнаженных тел. И внезапно на сцене этих мучащих образов появился перед Дюрталем сам палач. Он словно следил за своим помощником, не исполняется ли его приказание. Дюрталь не видел его, но чувствовал, и от этого ощущения ему было жутко. Ощутив реальное присутствие демона, душа Дюрталя затрепетала вся, хотела бежать, заметалась как птица, бьющаяся о стекло. Наконец случилось, как это не невероятно, что жизненные роли переменились. Тело осознало в себе энергию и воспряло. Оно подчинило себе обезумевшую душу, усиленным напряжением подавило панику. После этого у него прекратились такие преследования. Но эти преследования он сам себе доставил тем, что не хранил себя в этом отношении раньше. Ну, в общем, сильно распространяться не буду на этот счет. Скажем несколько слов о зловредности этой страсти. Конечно, главное зло в том, что блудник Царствия Божьего не наследует. Это 100%. Пока не избавится от этой страсти. Пока покаянием не искоренит действие этой страсти. Другой вред, который делает себе блудник, это вред, связанный с его телом. Потому что, как апостол Павел писал, блудяй свое тело согрешает. Порок этот остлевает силы физические и здоровье. Обычные результаты разврата – это расстройство системы нервной, истощение организма. Сам вид развратника уже об этом свидетельствует. Грудь палая, взор потухший. Темные характерные круги возле глаз. Слабеют умственные способности. Человек тупеет, в буквальном смысле слова. Он становится рассеянным, трудно ему сосредоточить внимание на каком-то одном предмете. Кроме того, притупляется чувствительность сердечная. Радости жизни уже не доставляют прежнего удовольствия, и настроение жизнерадостное тускнеет. Заменяется мрачным состоянием, унылым. Ну, а еще один вред тот, что страдают от этого дети. Дети страдают болезнями наследственными или физическими, или психическими. Науке известно, что гормоны, попавшие в чрево девушки, они остаются там долгое время, не 2-3 дня, не неделю, и даже не месяц, а десятилетиями. И вступают в единоборство с плодом. И от этого плод страдает. Святые отцы называют блуд падением. Так не называется ни один грех. Посмотрите, один мудрый муж предложил лестничнику вопрос, довольно интересный для нас. Какой грех после человекоубийства и отречения от Христа тягчайший из всех? И когда лестничник отвечал «впасть в ересь», он возразил, как же соборная церковь, принимая еретиков, удостаивает их причащения святых таинств, когда они анафемастуют свою ересь. Освободившего, хотя он и исповедовал грех, и перестал его делать, принимает его, отлучая на целые годы, то есть через несколько лет. Я был поражен недоумением, и недоумение это осталось недоумением без разрешения, говорит лестничник. Вот есть на эти слова лестничника, которые я сейчас прочитал, пояснение, что ересь – это уклонение ума от истины, а блуд – это грех в тело. Он растлевает все чувства и силы и затмевает человеке образ и подобие Божие. Вот, поэтому еретики исправляются смирением, а блудники – злостраданием. То есть им нужно еще долго с собой бороться и покаянием действия греха в себе очищать. Главным средством борьбы с этой страстью является, кто мне продолжит, брак. Брак в полном смысле слова. Это когда есть любовь между супругами, когда низшее подчиняется высшему. Здесь человеческая плоть будет освещаться духом. Ну и, конечно, другими средствами в борьбе с этой страстью являются и пост, воздержание в пище. Насыщение чрева есть матерь блуда, а утеснение чрева – виновник чистоты, Ефрем Сирин говорит. Таких цитат мы можем набрать сколько угодно. Все святые отцы говорят о том, что воздержанием чрева мы можем воздержать и подчревность. Но не только чрево нужно воздерживать и речь. Однажды брат пришел к Аве Пимену и говорит: «Что мне делать, отец? Я страдаю блудной похотью. Вот уже ходил к Аве и вести он, и он сказал мне: не позволяй ей долго раз тебе». Ава Пимен отвечает: «Дела Авы и вести он высоки. Он на небе вместе с ангелами и не знает, что мы с тобой находимся в блуде. Но скажу тебе от себя, если человек будет воздерживать свое чрево и язык, то он может овладеть собой». Празднословие, оно может довести до шуток, до распущенности. Блуждая словом, человек может напасть на блуд в прямом смысле слова. Также запрещают отцы блуждать взглядом, глазами. Блуждать всеми чувствами, особенно осязанием. Кроме того, средством является хорошим труд. Конечно, хорошим средством является и размышление. Размышление о смерти, размышление о суде. Но сильное самое победоносное оружие против духа нечистоты состоит в молитве, прилежной ко Господу. Сейчас у меня нет под рукой цитаты какой-нибудь, но святые отцы, они везде, особенно Иоанн Лесточник, Никодим Святогорец, пишут, что молитвою только и можно эту страсть победить. Каким образом и способом связать мне плоть свою? Лесточник задает вопрос. Не знаю. Прежде нежели успею связать ее, она уже разрешается. Прежде нежели стану судить ее, примиряюсь с ней. Прежде нежели начну мучить, преклоняясь к ней жалостью. Как мне возненавидеть ту, которую я по естеству привык любить? Как освобожусь от той, с которой связана веки? Как умертвить ту, которая должна со мной воскреснуть? Как сделать нетленную ту, которая получила тленное естество? Какие благословные доказательства представлю той, которая может противоположить мне столько естественных возражений? Свяжу ее постом, осудив ближнего, снова предаюсь ей. Если, перестав осуждать других, побеждая ее, то, вознесшись сердцем, опять бываю ею низлагаем. Она и друг мой, она и враг мой. Она помощница моя, она же и соперница моя. Моя заступница и предательница. Когда я угождаю ей, она вооружается против меня. Изнуряю ли ее, изнемогает. Успокаиваю ли ее, бесчинствую. Обременяю, не терпит. Если я опечалю ее, то сам крайне буду бедствовать. Если поражу ее, то не с кем будет приобретать добродетель. И отвращаюсь от нее, и объемлю ее. Какое во мне таинство это? Каким образом составилось во мне это соединение противоположностей? Как я сам враг себе и друг? Скажи мне, супруга моя, естество мое, ибо я не хочу никого другого, кроме тебя, спрашивать о том, что тебя касается. Скажи мне, как могу я пребывать неуязвляем тобой? Как могу избежать естественной беды, когда обещался Христу вести с тобой всегдашнюю брань? Как могу я победить твое мучительство, когда я добровольно решился быть твоим понудителем? Она же отвечает душе своей, душе моей, говорит: не скажу тебе того, чего и ты не знаешь, но скажу то, о чем мы оба разумеем. Я имею в себе отца своего самолюбия, эгоизм. Внешнее рожение происходит от угождения мне и чрезмерного покоя, а внутреннее – от прежде бывшего покоя и от сладострастных дел. Зачавшись, я рождаю падение, они же, родившись, сами рождают смерть отчаяния. Если ясно познаешь глубокую мою и твою немощь, то тем свяжешь мои руки. Если гортань умучишь воздержанием, то свяжешь ноги. А если приобретешь смирение, то отсечешь мне голову.